Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Продолжается Великий пост, и сегодня мы вновь начинаем разговор с родительской субботы. Сегодня вторая родительская суббота. Мы будем говорить о поминовении наших близких, которые уже сами ничего не могут сделать, а ждут действий от нас. Мы говорим о важности, говорили уже о важности поминовения за Божественной литургией. А что это за служба парастас, которая совершается накануне родительской субботы, в пятницу?
Очень хороший вопрос. Спасибо вам за него, потому что многие думают, что поминовение усопших ограничивается нарочитым их молением о них в храме. За Божественной литургией произносится заупокойная Ектенья. После нее совершается панихида, где мы слышим заупокойные песнопения. И многие действительно забывают о том, что предваряет утреннее богослужение, богослужение вечернее, где за утренней совершается чин, который вы уже назвали, парастас, что означает предстояние, стояние в молитве особое перед Богом. Он из себя представляет не что иное, как чтение 17-й кафизмы. Это кафизма, так называется, глава в Псалтире. И 17-я кафизма связана, мы знаем во всяком случае, что она связана с заупокойной тематикой. Ее мы всегда читаем, когда человек умирает, поминаем на отпевании, на погребении. Но вот самый парадокс интересный в чем, что если вы внимательно возьметесь анализировать текст 17-й кафизмы, вы не увидите ничего, связанного конкретно с покойниками, с упоминанием каких-то загробных милостей или благостей, с какими-то страхами, связанными с темой смерти. 17-я кафизма – кафизма радости. Мы знаем, что за вечерним богослужением, вот за его частью, которая называется утренней, есть самая важная часть – это палиелей. Вот в субботу вечером он совершается, в праздничные дни, когда выпадает память святых, когда мы поем «Хвалите имя Господне, Аллилуйя». Это есть не что иное, вот, как особое восхваление, ликование о празднике. И на самом деле богослужебный устав разделяет эти немножечко два понятия. Он говорит, что в одну часть года нужно петь «Палилей», а в другую часть года нужно петь «Блаженный». Вот. И как раз-таки «Блаженный, непорочный в путь» как раз-таки с этих слов начинается 17-я кафизма. И выясняется то, что вот определенную часть года, сейчас, к сожалению, это ради сокращения службы в приходских храмах особенно не совершается, можно лишь в некоторых монастырях услышать пение полностью 17-й кафизмы. И вот мы видим, что это выражение особой радости. Тут дело в том, то, что христиане не видят смысла и нужды горько оплакивать своих усопших родных, потому что для нас это, по слову апостола, смерть уже не потеря, а приобретение. По нашей вере человек рождается трижды. Сначала он рождается от своей матери в эту земную жизнь, в своем теле. Затем он рождается в Боге, когда он принимает таинство святого крещения. И затем каждый из нас рождается, хочет он этого или не хочет, неминуемо в вечную жизнь, когда он переходит от земли, от жизни временной, от жизни, к которой мы с вами сейчас имеем отношение непосредственное, к жизни той, которая нескончаемая, к жизни вечной. И для верующих православных христиан, несмотря, конечно, на человеческую скорбь о потере близкого человека, зачастую, конечно, плачем мы на похоронах не о том человеке, который лежит в гробу, а о нас самих, потому что нам больно, нам страшно, как мы будем без человека, кому мы теперь поделимся, к кому мы припадем с плачем, на кого мы оставим, на кого, что нас покинул, часто плачут в народе, вот, потому что наша боль о себе. А о человеке мы радуемся, потому что он теперь в ином мире, где нет проблемы болезни, где нет печали. И, собственно, в церковных песнопениях мы так и поем, что человек полностью отошел от суетного, от тяжелого этого мира и перешел в то место, где ему всячески уже теперь легче, чем здесь, даже с точки зрения абсолютно бытовой. Поэтому, вспоминая об усопших сродниках, о всех наших представшихся от века православных христианах, Святая Церковь устанавливает на вечернем богослужении радостное чтение 17-й кафизмы вместе со свечами. Вот, и мы радостно вспоминаем о том, что наши сродники уже находятся там, куда нам еще только предстоит попасть. И правильно вы заметили, наше поминовение усопших не ограничивается только лишь молитвой. Оно всегда должно быть подтверждено делом. Мы должны приносить милостыню за наших усопших сродников, приносить в храм панихиду, полезные продукты. Часто можно столкнуться с суевериями, что обязательно нужно приносить печенье или хлеб, или там чего-то четное число, или ничего-то. Это все, конечно, полная ерунда, потому что мы не жертву приносим какому-то каменному богу. Эти продукты богу совершенно не нужны. Эти продукты – это ресурс, который мы можем использовать в нашей социальной деятельности церкви. С этих продуктов мы даем многодетным, как правило, да, семьям батюшек продукты. Мы оставляем для приходской трапезной, в которой кормят сотрудников и детей воскресной школы. И, конечно, благотворительность в детские дома, нуждающимся семьям, благотворительные обеды. Поэтому нет никакого смысла приносить что-то залежалое, старое, то, что сам не ешь. Надо стараться вспомнить, например, что любил усопший. Вот, что-нибудь солененькое, сладенькое, вкусное. Вот это будет самая лучшая помощь и усопшему на том свете, и, конечно, ныне здравствующим людям, которые нуждаются в нашей скромной поддержке.
Когда мы говорили о приближении Великого Поста, то казалось, что он будет таким длинным, протяженным, а на самом деле уже почти половина-то пройдена, и следующая неделя – крестопоклонная. Каково ее предназначение?
Вы правы абсолютно. Когда приходишь на первые дни, на первые богослужения Великого Поста, кажется, что впереди такое огромное количество дней, и ты все обязательно успеешь, но потом стоит дважды моргнуть, сделать парочку поклонов земных. Как выясняется, что прошла первая седмица, за ней вторая. И вот действительно мы уже фактически добрались до середины. На самом деле это очень важный момент. Мы видим то, что наше восприятие, конечно, наивное. Мы всегда откладываем на потом. И для тех, кто чувствует уже сейчас, что прошло уже половина поста, а я вот так и не начал работать над собой, не изменил в себе чего-то, не отстал, не отбежал от скверны, а продолжаю быть рабом не Господа отнюдь, но рабом своих страстей и похотей, вот у него есть достаточно еще времени, чтобы отбросить земное и пристать к вечному. Ну, а другая половина, наверное, я бы сказал бы, людей, которые имеют возможность ходить на постовые службы, которые имеют горячее желание и все эти дни усиленно проходили в таком постном действительно состоянии, то есть старались держаться, смирять свою плоть и свою душу. Вот те как раз-таки вам, наверное, скажут, что они почувствовали уже немалое время в течение поста и наверняка поделятся с вами своей болью. Ведь действительно, это не мои слова, это слова из наших священных богослужебных книг. Пост – дело очень трудное, и очень тяжелое, и очень утомительное, и очень-очень неинтересное. Это же нужно от себя отрывать. Хочется вкусного, а ты себя лишаешь. Хочется полежать, а ты встаешь. Дома дел много, ты идешь в храм, да и, ну, там можно красивые песнопения послушать, а ты земные поклоны делаешь и одну псалтирь нескончаемую слышишь. И вот это тяжелое, трудное поприще поста, конечно, не может нас, падших людей, измазанных грехом и всякой скверной. Людей, которые любят все побыстрее, попроще, повкуснее, послабже. Вот. Оно нас, конечно, держит в таких строгих, ежовых рукавицах, от которых, если мы не будем иметь поддержку, мы придем в уныние. А так как мы знаем, что унывать нам ни в коем случае нельзя, то Святая Церковь устанавливает в середине поста особую память. И эта неделя, как вы уже заметили, день воскресный, и вся седмица за ней называется крестопоклонной. В субботу вечером мы выносим за вечерним богослужением, износим честный и животворящий крест Господень. В каждом храме этот крест за вечерним богослужением выносится на середину храма, где ему совершается торжественное поклонение. Мы делаем земные поклоны с трогательной молитвой. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое славим. Вот для чего мы выносим крест, это очень интересный вопрос. В богослужебных, опять же, книгах указывается очень живой, интересный пример, что путник, который выходит на длительный, тяжелый путь и устал уже, изнемог от жары, от зноя, от нагрузки на ноги, от скарба его, который давит на плечи, он так или иначе будет искать дерево какое-нибудь большое, тенистое, чтобы в его ветках спрятаться, под ним разложиться, в прохладе этой получить отдохновение. И тогда, отдохнув под сим деревом, он сможет, как будто вновь юный, имея новые силы, свой путь продолжить. Так и церковь, честное животворящее древо креста, предуготовляет для нас в середине постного подвига, чтобы мы тоже могли к нему прибегнуть и отдохнуть. Но как отдохнуть? Вот это интересный разговор. Мы должны взирать на крест, видеть на нем Спасителя распятого и размышлять. Вот висит Спаситель, Творец всего мира и бытия. Он сам создал все законы, Он сам создал землю и человека, и теперь тот, кто когда-то повесил землю на водах, висит сам на дереве, куда его пригвоздил человек. Он это сделал не потому, что не имел силы или власти. Он это сделал не для того, чтобы как-то свои несуществующие грехи омыть. Он это сделал ради каждого из нас. Пострадал безвинно. Мы же имеем каждый грех в 100 раз больше, чем думаем о грехе другого человека. И мы, наверное, можем потрудиться. Если пост нам кажется тяжелым, трудным поприщем, но наверняка он не так труден и страшен, как крестный подвиг Спасителя. И вот это ощущение, это миропонимание, которое выражено в очень простых житейских словах, которые придумал наш народ поговоркой «Бог терпел и нам велел», дает возможности и силы немножечко иначе смотреть на собственное дело подвиг. Бог, прострадавший и умертвившийся на кресте, получает свое небесное царствие и ожидает нас там. И мы, пострадав немножко этим постом, посмиряв себя, изменив свою жизнь, сможем не только вместе с Ним совоскреснуть в Пасху вечную, но и прийти и получить награду Его Небесного Царствия. И не только поста, но и всю, в принципе, жизнь нашу крест может облегчить, если мы будем внимательно понимать, для чего его износит Святая Церковь и для чего мы его носим на себе не только в виде зримого изображения, но и, как мы говорим, у каждого есть свой крест, наша жизнь с ее трудностями и скорбями, без которой эта земная жизнь не была бы иной. Мы, к сожалению, живем в падшем мире, который лежит во зле. И вся наша земная жизнь – жизнь скорбная, недужная, многострадальная. Мы можем отринуться от нее только тогда, если будем думать о вечном и о горнем. Если будем подпитываться силами от подвига крестного Спасителя, вспоминать о том, что Он нам показал пример попрания собственной жизни, наступать на горло собственной песни. И здесь важно это мироощущение и миропонимание. Мы, христиане, понимаем, что все земное есть бренное, есть временное. Мы знаем, что до сих пор человечество так и не смогло изобрести двигатель вечный, потому что нет ничего вечного на этой земле. Все конечно, даже цивилизация рано или поздно завершает свое существование. Поэтому мы, как люди верующие, должны думать, особенно постом, особенно на его середине, о жизни вечной, к которой мы стремимся, о жизни, ради которой мы живем здесь и ради которой и претерпеваем все соблазны и искушения от дьявола и его приспешников. Как говорили пустынники, отцы святые, «Накажи меня, Господи, в этой жизни, но не лиши Твоего небесного царствия. Награди, ущедри, в жизни той. И если вот мы будем понимать то, что все наши скорби, сложности, житейские дела, недуги, какие-то проблемы, которые постоянно возникают в нашем быту житейском, если мы их будем принимать как нечто нужное и важное, если мы смиримся с этим положением вещей, но не просто сложим ручки горестно, а будем понимать, что это нам определенное испытание, которое делает нас сильнее, тогда у нас будет, собственно, правильный духовный настрой. Ведь меч, прежде чем отпустить и отдать его в руки воину, мы сначала кладем в горячее, потом в холодное, бьем его нещадно кувалдами. Не для того, чтобы обидеть несчастный кусок металла, а для того, чтобы он закалился и смог потом не рассыпаться в первую же войну. Так и мы закаливаемся через эти сложности, испытания и трудности. И если правильно понимаем, то превращаем наш же недуг и слабость в оружие. Например, патрики сохранили замечательный рассказ об одном монахе, который все перебирал монастыри. Вот в тот монастырь, в который он пришел молодым, ему там не понравилось. Там было всего 10 человек, а вместе с ним 11. И получалось, что все братья его любили, но вот один никак не любил. И он его все время подкалывал чем-то, унижал. Тогда инок собрался, ушел в другой монастырь, а там его уже не любило двое. И он ходил, пока в конечном итоге понял, что, наверное, в следующем монастыре его уже вообще никто любить не будет. И тогда он собрался с силами, долго молился и написал в своей записной книжке, что «я терплю свои скорби ради Господа Иисуса Христа». И вот как только пришел в следующий монастырь, где действительно он никому не полюбился, он каждый раз, когда его обижали, задевали, случались трудности, и он хотел ответить, он вспоминал, доставал свою записную книжку, читал, и сразу совершенно по-другому воспринимались реалии жизни. Нас, конечно, монашеское житие, может быть, не всех манит своей чистотой, и в жизни мирской где-то мы и не можем сдержаться, но использоваться подобными, пользоваться советами добрыми мы можем. Ведь действительно, если мы будем воспринимать любую пакость от мира земного не как заговор всех тех, кто нас не любит, а как лишний повод показать добродетельность нашу, а это очень важный момент. Ведь человек как сосуд, говорили афонские старцы, его заденешь, чем он наполнен, то из него и польется. Вот мы для этого поприще Великого Поста и проходим. Мы наполняем себя чистым, светлым, ликовствующим, чтобы, когда нас задели, вылить на человека не ушат грязи, а подарить ему благоуханный аромат нашего духовного труда.
И еще об одном событии хотелось бы поговорить сегодня, о предстоящем празднике Благовещения. С какими событиями связан, какое место он занимает в истории?
Если отсчитать от праздника Рождества Христова 9 месяцев, то мы видим, что в апреле Святая Церковь празднует день, который раньше так и назывался – День зачатия Господа Иисуса Христа. Но со временем мы стали его знать как Благовещение Пресвятой Богородицы. Потому что он повествует о том событии, с которого началась земная жизнь Спасителя. Мы говорим об истории, которую нам сохранило священное предание, которое кратко описано в Священном Писании, где к Пречистой Деве Матери Марии, которая была еще юной девушкой и жила в Иерусалимском храме, явился Архангел Гавриил и возвестил благую весть. Я бы здесь хотел немножечко пояснить, потому что возникает такое ощущение, когда Архангел является Пречистой Деве и говорит: «Радуйся, она, радуйся, благодатная, Господь с тобою», и она пугается. Мы думаем, что, наверное, ничего себе, к нам бы вот Архангел явился, мы бы тоже испугались. Тут не совсем так. Священное предание сохраняет до нас информацию, что, в принципе-то, Дева Мария, имевшая возможность входить во святое святых Иерусалимского храма, она не впервые встречалась с ангельским миром. Ангелы приходили к ней, укрепляли ее, поддерживали ее и даже кормили. Потому что мы вспоминаем из предания, что, видя, что другие девчонки голодают, Мария отдавала свою часть там, еды, пайка какого-то, да, другим девочкам, а сама наслаждалась пищей духовной. Вот эту пищу приносили ангелы. И вполне возможно, что с архангелом Гавриилом она уже была давно знакома. И смутило ее неприветствие того времени. Вот мы сейчас говорим друг другу «здравствуй», «привет», «добрый день». А в то время было принято говорить «радуйся». И смутило не сколько приветствие, сколько приветствие столь неожиданное. «Радуйся, благодатное, с тобою Господь». И, естественно, Мария поинтересовалась, чем она обязана такому необычному и достаточно важному приветствию. Архангел пояснил, что она сподобилась великой милости от Господа стать матерью того, кто является отцом для всех человеков. А так как предание до нас доносит благочестивые размышления Девы Марии, которые возникали у нее после прочтения Священного Писания, она задумывалась, что вот как бы было бы хорошо увидеть в жизни ту, которая станет матерью Господа. И, может быть, даже сподобится завязать ей обувь или каким-то образом иным послужить, быть ее служанкой. Она и подумать не могла, что вскоре станет самой. То, естественно, восприняла данную сию информацию как возможное искушение. И для тех, кто думает, что вот она так прям быстро согласилась, ну ладно, была не была, стану матерью Господа. Я советую послушать за вечерним богослужением чудесное гимнографическое произведение «Канон». «Канон» всегда читается на Палилее, мы помазываемся освященным маслом в это время. И обычно там восхваляется событие праздника или чудесные события жизни святого. Но в этом удивительном каноне удивительные припевы. Помимо припева «Пресвятая Богородица, спаси нас», мы слышим, как обычно два чтеца вообще читают канон, но и здесь обязательно два чтеца читают по ролям. Длиннющий диалог между Матерью Спасителя и его Божественным Архангелом, который так и начинается словами «Ангел возопи, Богородица рече». И в этих девяти песнях Пречистая Дева-Матерь интересуется в подробностях, задает множество вопросов Архангелу. «Как? О чем ты говоришь? Разве могу я стать матерью самого Бога? Разве смогу ли я родить ребенка, если я мужа не знаю? Как оно должно произойти?» И вот мы видим, что в каноне то, что сохранила Святая Церковь в своем предании, в своем житейском опыте, подробно Архангел богобоязненно отвечает Пречистой Марии. И пока она не услышала все ответы на свои вопросы, не взяла паузу на раздумье, не ответила ему, но при этом ответила со смирением. «Се раба Господня». И вот догматическое богословие, наша вера, гласит, что в ту же секунду, как Пречистая Дева Мария согласилась на это великое дело, дала свой ответ, стала она матерью, ибо в ее утробе зачалась, то есть переводит с церковнославянского, началась жизнь нашего Спасителя. И, конечно, мы это удивительное событие не можем не праздновать, не можем этому не радоваться. Праздник Благовещения выпадает на Великий пост. И всегда является, как мы сказали, древом является крест Господень, а праздник Благовещения является таким оазисом, где можно не просто в тени отдохнуть, но еще и напиться живой родниковой воды, фруктов вкусных и насыщаемых тело человека испробовать. Это выражается даже и во всех зрительных вещах. Мы откладываем постное богослужение, и праздник Благовещения Господня больше уже похож на привычные нам торжественные службы. Мы совершаем литию, освящаем хлеба. И в этот день, в день Благовещения, Святая Церковь послабляет нам в пищу рыбу, чтобы могли в полной мере прочувствовать великое празднество. В этот день традиционно после богослужения христиане выходят после храма, восхваляют Пречистую Деву Матерь в песнопении тропаря, кандака и удивительного величания, которое отличается от величания другим 20-м праздникам. И по сложившейся издана традиции отпускают, если есть такая возможность, белых голубков на свободу.
А что это символизирует?
Знак непорочной чистоты Девы Марии. Отпуская туда, в небо, куда все мысли, чувства были Девы Матери Господней. Она хоть и была на земле, но по молитвам, по песнопениям богослужебным была небом, стала лестницей, соединяющей нас, грешных, с небесами. Стала, вот почему облачение на все богородичные праздники не белое, а голубое, ведь цвет чистоты вообще-то белый. Но если об этом говорить, может быть, да, мы привыкли к понятию «белизна», но мы говорим, что не наша земная чистота, а чистота небесная у Богородицы, а цвет неба, как мы знаем, голубой. Поэтому и вам, всем нашим зрителям, тоже желаю стараться время поста проводить в такой работе над собой, чтобы постарались изо всех сил стяжать так наши души, чтобы они хоть издалече были похожи вот этой чистотой своей на небесно-голубую вот жизнь нашей Пресвятой Богородицы.
Батюшка, а какое место имеет Пресвятая Богородица в деле нашего спасения?
Если мы внимательно послушаем песнопение за богослужением, за короткими требами типа молебнов, да и в наших вечерних утренних молитвах, мы обратим внимание, что ко всем святым мы обращаемся «моли Бога о нас». То есть мы, как бы это, может быть, для многих было неудивительно, мы, когда обращаемся к святому, мы не просим его нас исцелить, спасти. Мы просим его умолить о нас, Господа. Потому что все те дарования, чудотворения и прочее, которые имели святые, они имели исключительно по воле, благословению и благодати божественной. Поэтому они являются такими ходатаями и заступниками Бога о нас. Но когда мы обращаемся к Пречистой Матери Божией, мы говорим: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Почему мы так молимся? Потому что, ну, если бы не было Матери, не было бы и Пречистого Сына. Для того, чтобы Господу умереть за наши грехи, Ему необходимо было прийти в этот мир человеком, а человек, естественно, рождается от человека. И удивительное, непонятное чувство, которое охватывает нас, когда мы задумываемся, какой нужно быть, чтобы стать матерью Христа, матерью Спасителя, заставляет нас понимать, что роль Пречистой Богородицы очень высока в деле нашего спасения. Она, принесшая в мир Спасителя, является для нас образцом нашей жизни, зерцалом той божественной природы, которая нам недосягаема. Но мы знаем, что был такой человек на земле. Иначе бы Христос не смог бы через нее воплотиться. Ведь там, где божество, не может быть скверны. Вот. И мы каждый раз, вспоминая о том, что Пречистая Матерь Божья не просто родила и принесла нам Сына, но и старалась всегда в своей жизни ходатайствовать за нас, грешных, о Нем, начиная с самого первого чуда, видимого на земле, когда Иисус на браке в Кане Галилейской поддался на уговоры матери, когда у молодожен закончилось вино. Ему Пречистая Матерь сказала: «Ну, посмотри, ну жалко же, ребят, готовились, праздник такой, и вино закончилось». Сказала: «Жена, оставь, что мне и тебе? Нам пока не до этого, не пришло еще мое время». Но она, казалось бы, получила уже отказ. Она подозвала слуг и сказала: «Сделайте все то, что он скажет». И он, чувствуя вот такое как бы давление материнское, ходатайство, просьбу особенную, сделал то, о чем она его попросила. И мы каждый раз, продолжая молиться Господу, не применем же обратиться с сугубой молитвой к его Пречистой Матери, чтобы она умолила, ходатайствовала своего единственного сына о нас, попросила его как мать, как человек, как одна из нас, но в то же время как одна из тех, кто пребывает в небесном божественном царстве, помочь нам справиться. Но, однако, под лежачий камень вода не течет. И мы должны помнить об этом, особенно Великим постом, чтобы к Пасхе Христовой, чтобы к Светлому Христовому воскресению, до которого осталось уже вот меньше месяца прийти совершенно другими, исправившимися, измененными, новыми и чистыми.
Я благодарю вас, отец Александр, за участие в программе.
Спасибо огромное и вам. Пусть Господь помогает нам всем.